Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Поговорим сегодня о Дон Жуане. Евгений Викторович, Дон Жуан, его путь, его судьба. Вот тема для размышлений о странностях судьбы, любви, игры.
Да, потому что, во-первых, смотрите, в русской традиции мы называем этого героя Дон Жуан, хотя это французское Жуан, а вообще это Дон Хуан, да? И известно, что когда Пушкин создает свои маленькие трагедии и пишет своего Дона Жуана, он заведомо пытается отказаться от мольеровского влияния, потому что Жуан пришел к нам из Мольера, из его знаменитой пьесы, о которой, я надеюсь, мы будем тоже говорить, и называет его уже не Дон Жуан, как было принято, а Дон Жуан. Хотя, например, Байрон называет свой первый в истории литературы роман в стихах, а этот роман окажет, мы еще тоже будем об этом говорить, колоссальное влияние на Евгения Онегина, именно Дон Жуан. Я даже, забегая вперед, скажу, в образе Евгения Онегина тот же донжуанизм есть. Но если подводить итог этой моей эскапады, да, то я скажу, что существует всего несколько, кажется, четыре таких архетипа мощных, которые являются некими столпами, определяющими суть европейского мышления. Это Дон Жуан, это не просто литературный персонаж, не просто миф, это нечто большее. Естественно, Фауст, естественно, Дон Кихот и, естественно, Гамлет. Вот четыре персонажа, которые потом будут каждый раз варьироваться и прочее, прочее.
И мы не устаем их обсуждать, да, сплетничать,
и из этих четырех, я хочу обратить внимание, два принадлежат Испании.
Дон Кихот и...
Дон Жуан. Унамуна, который посвятил очень много страниц именно Дон Кихоту, мы уже говорили как-то в своих передачах об этом, он посвящает и немало внимания Дон Жуану, потому что понимает, что и Дон Жуан, и Дон Кихот, два Дона таких, да, они характеры необычные, это не просто человеческая судьба.
Да. И на самом деле, кто такой Дон Жуан? Человек обольщающий и человек умеющий обольщать, человек все время предлагающий женщине обольститься. На самом деле, история и наказание, возмездие. Евгений, ну вот история оживших статуй, это же тоже легенды, которые были очень популярны. Например, Аристотель в поэтике рассказывает такую историю.
Пигмалион, например,
да. Вот в поэтике, например, рассказывает история о том, как статуя некого человека упала на другого человека, который его убил, когда он пришел на кладбище посмотреть. Есть история о Венере, она потом тоже трансформировалась, изменялась очень, когда человек в шутку, вот тоже это очень важно, шутить – это опасная игра. В шутку он надел кольцо на палец Венеры.
Да-да-да, Мариме, помните? Да. Это Венера Ильская называется.
Да. И потом решил жениться, и в этот момент статуя запретила ему, она упала и раздавила его, по-моему. То есть история таких масса сказочных историй, когда нечто или что-то сказанное запоминается камнем или статуей, и потом оно разговаривает, предупреждает, наказывает.
Знаете, как утверждают те, кто занимался вот этой проблемой Дон Жуана или Дон Жуанизма в мировой литературе. Они говорят, что да, действительно, в этом мифе о Дон Жуане есть две темы. Одна – приглашение статуи, которая оживает. Изначально это был череп.
Да-да,
в народной балладе испанской – это череп.
А вот напомните, Евгений, человек шел на пути...
Пнул череп и пригласил его на ужин. Череп неожиданно согласился, ну и дальше он заплатил за свое кощунственное отношение к мертвым. А вторая – это как раз идея такого потрясающего космического соблазна, вторжение в мир женщин. Этакий, знаете, гендерный подход к культуре, исключительно по половому признаку. Вот Дон Жуан – это половой герой,
половой,
как говорится.
Как-то это говорил человек, который живет только ощущениями и мечтает об ощущениях, а Фауст Дон Жуан, который размышляет.
Да, это интересная идея. И вот как раз уже у испанского драматурга Тирса де Молины, это эпоха испанского барокко, он принадлежал к школе Лопе де Вега, у него есть уже сивильский то ли соблазнитель, то ли озорник.
И или каменный город. А вообще сама фигура Тирса де Молина, она удивительная, Евгений Викторович. Монах, блестяще образованный, человек, который писал стихи, богословские трактаты. И вот что интересно, он принадлежал к такому ордену, который назывался Орден Богородицы Искупления. Мерседес по-испански, поэтому это был орден так называемых, орден мерседариев. И там обычные четыре послушания, нищета, послушание, смирение и целомудрие. И основатель этого ордена предложил еще одну очень важную вещь. Это освобождение людей из плена. Они действительно вначале выкупали христиан из плена, а потом орден этот практически и превратился в некий большой символ. Это вообще спасение. Поэтому Тирса де Молина был потом уже кавалером этого ордена, и для него это важно – спасение. И, значит, спасение заблудших, спасение погибающих, спасение всех людей, которые нуждались в том, чтобы ему протянули руку помощи. Он пишет две вещи. Сначала он пишет историю короля Дон Педро, тоже реальном персонаже, который много грешил. И каждый раз у него возникали встречи с призраками, со странными сущностями, которые предупреждали его, что не надо так, иначе ты заплатишь. В конце концов, он был низвергнут в ад. А в 1620 году он пишет Тирсу де Молина «Сивильский озорник» или «Каменный гость», а потом стали переводить и «Каменный гость». Знаете, что он, когда готовился, я нашла один из его трактатов Тирса де Молина. Его постулат раздражал церковников, они его даже сослали потом в какой-то монастырь, где он и умер. Он пишет: «От нашей собственной воли зависеть, хотеть или не хотеть сотрудничать в том, чтобы достичь вечной жизни». Ведь, понимаете, вот мне кажется, тогда это приобретает вообще совершенно иной смысл. В нашей воле тебе много предлагается, ты решишь.
А вот вы знаете, как интересно, вот вы сказали, что он принадлежал к определенному христианскому ордену. Так вот, к этому ордену принадлежал и прототип героя Дон Кихота. Это некто Пачека в одном провинциальном городе в Испании, где 3 года в тюрьме, то есть в подвале песочном, сидел сам Сервантес. И как раз вот этот несчастный, который стал прообразом Дон Кихота, принадлежал к этому ордену, потому что ему привиделось, что именно Дева Мария спасет его от того сумасшествия, которое обрушилось на него в виде того, что он был уверен, что он ледяной человек, что он в любой момент может растаять и расколоться на часть, у него фобия такая была. И она явилась ему во сне, этому Дону Пачеко, и сказала: «Чем больше молишься на меня, тем ближе ты к спасению». И вот именно этого сумасшедшего увидел по выходе из тюрьмы Сервантес, и именно этот сумасшедший, по мнению биографов, вдохновил его на образ Дон Кихота. Но если дальше продолжать эту линию, Потоцкий в своем великом романе «Рукопись, найденная в Сарагосе», выводит странного героя, некого пастуха Пачека, одержимого бесами, и комментаторы современные пишут о том, что этот Пачека, например, прямую связан у Яна Потоцкого с тем, который послужил созданию Дон Кихота.
Ничего себе параллели. Ну, вообще удивительно, ведь и у Дон Жуана есть вполне определенные
прототипы, да. Прототипы. Как минимум 2 их.
Да, в Севилье Дон Мигель де Маньяр. И вот этот Дон Мигель де Маньяр вел беспутную, страшную, ужасающую жизнь.
Это уже 17 век.
Да, и в какой-то момент что-то произошло в его судьбе. Он принял монашество.
Он увидел свои собственные похороны. По легенде, он увидел свои собственные похороны, и это его так отвратило от распутной жизни, что в его душе произошел переворот.
Он потратил огромные деньги, то есть все свое состояние на том, чтобы построить госпиталь и часовню. Да. И когда он умер, он просил его похоронить в этой часовне, при входе часовни. И под плитой, под которой был его гроб, попросил написать слова: «Здесь покоится худший из людей, какой когда-либо жил на свете», чтобы все люди, входившие в эту часовню, топтали его прах за все его грехи.
Но, ну что ж, сказать, это воплощение христианского смирения в высшем уровне.
Но музей, вы знаете, до сих пор там считается, что он жил в этом доме, в котором сейчас музей Дон Жуана. Интересно, мебель, испанская мебель, все обито деревом, высокие стулья, его шпага лежит, его перчатки и посмертная маска этого человека. Вот видите, как...
А вы знаете, что этот сюжет описан у Мариме в его на новелле «Дон Жуан» он как раз описывает все то, что известно по легенде с этим прототипом, где также Дон Жуан, ну, тут французская традиция, видит свои собственные похороны, участвует в них, и точно так же в нем происходит это перерождение. То есть в литературе Дон Жуан существует в разных вариантах. И я скажу вам, не только в литературе, и не только в музыке. Дон Жуан существует в кино. И не только вот знаменитый фильм голливудский, лет 15 назад он вышел в прокат, там играет, если не ошибаюсь, капитан Воробей Джонни Депп с великим актером Марлоном Брандо.
Да, да, да. И он психиатру рассказывает и свою...
Дон Жуан де Марко. Так вот, если убрать только этот вариант художественного воплощения, это знаменитый фильм Чарли Чаплина «Месье Верду», который также играет вот этого великого соблазнителя женской плоти, а у него, как известно по фильму, любимая жена инвалид, и он как будто мстит этому удачливому женскому бесподобному миру за инвалидность самого близкого ей человека. И, кстати сказать, такая картина Чаплина была не случайна. По одной простой причине, что Дон Жуан и все, что связано с Дон Жуаном, в силу половой ориентации этого образа, напрямую будет переходить в психоанализ. Поэтому, например, психоаналитики будут говорить о том, что Дон Жуан не является это ли обратной стороной импотенции.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Над образом Дон Жуана повеселились многие психиатры. Например, была такая популярная очень история и теория, что Дон Жуан гомосексуалист, потому что, окружая себя огромным количеством женщин, он таким образом скрывает свою истинную принадлежность и свою истинную страсть. Такое тоже было.
Есть там много, потому что все, что касается эроса и все, что касается половых отношений, сексуальности, вопрос сексуальности, почему Дон Жуан вошел в эту четверку бесподобных героев? Смотрите, как подчеркнуто антисексуален Дон Кихот. Посмотрите, какая странная, почти сексуальная мистика у Фауста. Он, по сути дела, уже стар, и его омолаживают каким-то искусственным образом, и только тогда у него возникают какие-то отношения с женщинами, а так всю жизнь он жил затворником и прочее, прочее. Посмотрите, как странно Гамлет ведет себя по отношению к Офелии. Вроде бы и любит, а в то же время папашу убивает. Ах, здесь крысы, так напои их. И братца убивает, и сводит бедную возлюбленную с ума, хотя в переводе по Пастернака пишет стихи «Не верь дневному свету, не верь звезде ночей, не верь, что правда где-то, а верь любви моей», да? «Thou thou the stars of fire, thou that the sun doth move, thou truth to be a lie, but never doubt I love». Такой почти приказ. И все равно он больше любит шпагу свою, больше любит своего Горацио, больше любит свою месть. Он даже к матери относится странным образом, если бы не призрак отца. А вот Дон Жуан – это совершенно противоположно. Это абсолютное воплощение сексуальности. А как только мы говорим об этом, к чему веду? Именно вот этот сексуальный плащ Дон Жуана делает этот персонаж таким величественным, как ни странно, таким встраивающимся в этих вот четыре колосса западноевропейской культуры. Где, кстати сказать, такую сексуальность ни в одном из них не найдете, кроме как нее. А почему? Здесь, мне кажется, очень важный момент, почему этот образ так заводит не одно поколение художников, не одно поколение музыкантов. Дело все в том, что я вспоминаю здесь замечательный трактат моего любимого Паскаля Киньяра. Он называется «Уроки музыки». Я вот сейчас чуть-чуть отвлекусь от Дон Жуана, чтобы подойти к нему с другой стороны. И он пишет в этом трактате: «Я всегда задумывался над тем, почему великие композиторы мужчины. Почему нет женщин великих композиторов? И объясняю это только одним способом. Мужчины потому становятся великими композиторами, что они во время своего полового взросления переживают ломку голоса. И таким образом их небесный голос херувимов остается только в их подсознании, в их памяти. У женщин не происходит ломки голоса. Они как были херувимами по голосу, так и остаются. И им не надо вспоминать то блаженное состояние песни ангелов, в отличие от мужчин. Но именно эта тоска по утраченному раю заставляет мужчин создавать симулякры этого божественного пения, становясь великими композиторами». И вот тут в связи с этим Дон Жуан и, например, Моцарт. Вот понимаете, в чем дело? Дон Жуан – это действительно не просто соблазнитель. Это тот, кто смело, какой-то кавалерийской атакой, во главе непонятно какого невидимого войска, врывается в такую сумеречную зону, такую пугающую мужчин, как женское начало. По той простой причине, что именно первое божество была знаменитая Венера. Вот эта вот суперклассическая, та самая космическая сексуальность. Первой богиней в Древней Греции будет Гея, Земля, которая только и будет что рожать и породит вот этого самого Урана, своего сына и любовника одновременно. И от этой вот странной запретной связи Эдипов комплекс родятся все боги и так далее. И вот мы видим, что вот это вот ин и янь у китайцев, вот это вот женское начало, которое всегда тоскующего по райскому голосу мужчины вдохновляет на победу, на завоевание, на преодоление этого барьера, ворваться в неведомый, пугающий, страшный космос. Вспомним знаменитого Дон Жуана Фредерико Феллини, Казанова. У него целый город женщин. У него целый фильм «Город женщин». Он в фильме Казанова завоевывает этих потрясающих богатырш женщин разных
и прочих. А, кстати, на премьере Моцарта Дон Жуан сидел Казанова. И особенно он волновался, когда была сцена со списком женщин.
Да, да.
И потом, говорят, он вернулся домой и стал составлять свой список, вспоминать.
Un catalogo lieve ho fatto io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia. Italia 640, in Albania 231, spento in Francia, in Turchia 91, non in Spagna. Poi in Spagna son già 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere e cittadine, da contesse e baronesse, marchesine e principesse, e ogni grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Albania 231, in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e fa così, così grado, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età. Nella bionda, alia l'usanza, illo
quel che fa
Но Казанова — это не Дон Жуан. Казанова — страстный обольститель, а Дон Жуан — завоеватель. Он человек, который все время преодолевает препятствия. И женщина, которая влюбляется в него, она тут же ему становится неинтересна.
А вот вам помните... не кажется, что вот комплекс дон-жуанизма, извините, что перебил, заключается в том, что для всех женщин все мужчины — дети? И в этом смысле это порождает такой мощный комплекс неполноценности. Вырваться из вот этого покровительства космической матери, завоевать ее, превратиться в нечто равное. И, кстати сказать, на этом, как ни странно, дон-жуанском комплексе основана вся Римская империя. Потому что для Рима огромное значение мужественности. Сила, будет играть власть. Меч Гладис, который воплощает как раз абсолютно мужское начало, видимо, мужских, простите, гениталий.
Что есть, то есть.
Отцы и Стеллы, которые говорят о том, что эта Стелла должна завоевывать эту огромную территорию под названием Земля. И заметим, что вся Римская империя будет выстраиваться под знаком Венеры, потому что Эней – сын Венеры и покровительство богини любви этого космического Эроса с одной стороны, и Марса с другой стороны.
А вот и опять о статуе, о покровительстве Риму. Именно статуя, когда ее попросили помогать Риму и благодетельствовать Риму, она в знак согласия кивнула, она дала согласие. Да. Это тоже удивительно.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио Орфей.
А вот Пушкин Александр Сергеевич, написав «Каменного гостя», совсем другой ведь. Он начал его писать, закончив, по-моему, только что Бориса Годунова. В «Борисе Годунове» он писал, что ему хотелось бы написать такую драму, которая не была бы основана на любви. Не на любви, не любовь, но рок. И вот это странно, потому что, например, Бунин, когда читал «Каменного гостя» Пушкина, он писал, что своим «Каменным гостем» хотел сказать, что вполне возможны люди, смысл жизни которых и счастье, которое заключено в любви, не только в любви высокой, возвышенной, душевной, но, конечно, прежде всего в любви сексуальной. И есть такие люди и типы, для которых в этом смысл жизни. И этого человека вывел Пушкин. Вот как интересно, Пушкин думал о том, что главное в его драме – это рок, перед которым бессилен Жуан и все остальные. А Бунин увидел в этом совсем простую историю. Просто люди, которые живут ради только чувственных
На самом деле Бунин здесь выражал многие свои собственные проблемы. Вспомним его биографию, вспомним его жизнь сразу с двумя женщинами.
Одна из которых лесбиянка.
Оказалась. Да, вспомним это все. Но не в этом дело. Знаете, у кого чего болит, тот про то и говорит. По этому принципу. Но я в данном случае ставлю другой вопрос. А почему только Дон Жуан? Вот это как бы лежит на поверхности. Да. А ведь на самом деле у Пушкина есть куда более значительное произведение, которое является, ну, как сейчас говорят, культовым произведением или программным произведением всего его творчества. Я имею в виду Евгений Онегин. А Евгений Онегин весь основан на дон-жуанизме. Потому что, во-первых, предшественником Евгения Онегина, это любой вам пушкиновец скажет, является Дон Жуан Байрона. И это первый роман в стихах, который так поразил юного Пушкина, что он начал писать своего Дон Жуана. Кажется, князь Вяземский пишет сразу после первой главы Евгения Онегина. Что ты делаешь? Это же Дон Жуан Байрона. У тебя на протяжении первой главы твой герой только одевается, раздевается, только одевается, раздевается. Мол, мы-то знаем Дон Жуана Байрона, зачем повторять этот опыт?
Хотя а Пушкин... байроновский Дон Жуан, он такой все-таки приземленный. Он, его завоевывают,
он,
а не
он. Разный. Мы сейчас не о Байроне говорим, он разный. Там очень сложный текст, повествование потрясающее. А вы посмотрите, что происходит у Пушкина. Ведь посмотрите, когда он описывает, например, воспитание Онегина, то он говорит там, что знал еще Евгений, пересказать нам не досуг, но в чем он истинный был гений, что знал он лучше всех наук, наука страсти нежной. И дальше ссылка на Овидия. На того Овидия, которого сослали из Римской империи как раз именно потому, что он в своей поэме «Наука любви» высказал кощунственную для императора Августа мысль о том, что во время соития любовного мужчина должен думать и о наслаждении женщины, а не элементарно, как и положено во всей Римской империи, быть завоевателем этой женщины, не реагирующим на ее ее сексуальные призывы почти насильником и так далее. Вот как пишет Паскаль Киньяр. Вот только за эту обмолвку Овидия сослали туда. А посмотрите, что делает Пушкин своим Евгением Онегиным. Науку страсти нежной. Да, я тут перевру немного текст, который воспел Назон, за что в изгнании крочил он, в Молдавии, Гушской степи, вдали Италии своей. Вы посмотрите, опять Дон Жуан. Но только Дон Жуан, который тянет свою родословную аж из Римской империи. И сам Онегин представляет из себя Дон Жуана. Все хлопает. Онегин входит. Идет меж кресел по ногам. Двойной лорнет, косясь, наводит. Вот вам список Дон Жуана в моцартовской опере. На ложе незнакомых дам. Зачем это он наводит туда двойной лорнет? Это пополнение списка. Кстати сказать, Плотман пишет о том, что за одно вот такое движение лорнетом Онегин мог бы заплатить жизнью, потому что это считалось оскорблением по отношению к благородным девицам. Но посмотрите, что оговаривает Пушкин, какие детали. Идет меж кресел по ногам, потому что прежде чем он попадет в этот театр, еще бокалов жажда просит залить горячий жир котлет. Выражаясь по-французски, он под шафе, и поэтому ему прощают эту пьяную выходку. Но он сначала проверяет, вообще говоря, красота. Всех он здесь любил. Все подошли уже под его донжуанский список, да? Потому что Онегин в какой-то степени и воплощает саму культуру дворянской русской молодежи, к которой принадлежал и Пушкин. Он с удовольствием в своей, кажется, тейбл-ток пересказывает знаменитую остроумную фразу своего друга Тихони Дельвига. Когда Дельвиг пригласил кого-то пойти вместе с ним в публичный дом, то этот кто-то сказал: «Ну, милый, я же женат». «Если у тебя дома хороший повар, неужели ты не пойдешь к ресторатору?»
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.